Приветствую всех слушателей Веда Радио. На часах 16:00 мы начинаем наш сегодняшний прямой эфир. Елена Дегтярева продолжает межрелигиозный диалог по вторникам. У нас сегодня тоже интересная тема, и о ней мы, как всегда, скажем через несколько минут. Сначала поздороваемся с Еленой. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну, давайте по традиции начнем с праздников, которые окружают этот день и, конечно, связаны с религией.
Сегодня православные христиане, они отмечают праздник Преображения Иисуса Христа. Это очень важный праздник, мы о нем уже говорили в предыдущих эфирах, но поскольку прошло уже времени достаточно много, расскажу еще раз, с вашего позволения. Само слово «преображение», оно означает изменение, то есть принятие иного вида, другого вида. То есть вот это как раз-таки и произошло, да, с Иисусом в этот день. Он преобразился во время молитвы своей. Тогда поподробнее немножко расскажу, как это было. Об этом событии мы можем найти и в Евангелии от Матфея, и в Евангелии от Луки, и в Евангелии от Марка. Православные христиане отмечают этот день 19 августа, то есть сегодня, да. Католической веры приверженцы, они 6 августа, потому что разница, да, календарная. Армянская апостольская церковь, она отмечает этот день в промежутке вот с 28 июня по 1 августа, в один из этих дней. В Евангелии мы это можем найти, если вот конкретную ссылку дать. В Евангелии от Матфея 17 глава с 1 по 6 стих это событие описывается. В Евангелии от Марка 9 глава с 1 по 8 стих. И в Евангелии от Луки 9 глава с 28 по 36 стихи описывается событие преображения Иисуса Христа. И что же произошло, да, во время молитвы Иисуса? Что за преображение такое чудесное? Вот здесь расскажу. Иисус вместе с тремя своими ближайшими учениками, апостолами Иаковом Зеведеевым, его еще Иаков старший называют, так вот он с Петром и Иаковом зашел на гору Фавор. По церковному преданию так считается, что это была гора Фавор, близ Назарета, это около Назарета. Есть, правда, еще такая точка зрения, что это гора Ермон была. И вот во время своей молитвы Иисус преображается, то есть Он делается весь сияющий, и одежда Его становится белыми. Сами апостолы, они в это время были сражены сном, но когда они очнулись от сна своего, они увидели в ночи вот это сияние Иисуса. И вот как евангелист Марк нам говорит об этом, 9 глава, 3 стих, он нам повествует. «Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить». Конец цитаты. Там же беседовали с Иисусом по поводу его миссии два пророка ветхозаветных, Илия и Моисей. Илия, да, мы знаем, он Илья в исламе, и Моисей Муса в исламе. И также апостолы были свидетелями такого откровения чудесного. Вот по 17 главе Евангелия от Матфея процитирую. «Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголющий, си есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте. И услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались». Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Конец цитаты. Это вот я сейчас цитирую Евангелие от Матфея, да, с 5 по 9 стихи 17 главы. И апостолы тогда, они это слово сдержали, то есть они никому не рассказывали о том, что видели и слышали на горе преображения. Хотя вот здесь надо, конечно, отметить, что они тогда не понимали, что значит воскреснуть из мертвых, потому что тогда еще это событие не произошло, да. А праздник преображения вообще вот в христианском смысле, он символику очень глубокую имеет. Это как бы кульминация вообще земной жизни Иисуса Христа, его событий тех, которые с ним произошли. Ефрем Сирин, богослов христианский, учитель известный, он и в православии, и в католицизме почитается, да? Вот он такую символику в этом видел, он трактовал явление это, явление преображения Иисуса Христа. Он говорил, что гора, на которой это преображение произошло, что она символизирует церковь. А Иисус на ней соединяет два завета. Ветхий, то есть старый, и новый. То есть то, что до Иисуса было, и то, что с его приходом. Он это все объединяет в единое. Также по поводу праздников. 17 августа Гаудия Вайшнава отмечали большой праздник. Это воскресенье, это день рождения Господа Кришны. В Индии, например, вообще отмечается этот день очень масштабно. Вне зависимости от вероисповедания, люди все очень радуются, празднуют в этот день. Кришна — это верховная личность Бога, согласно традиции ведической. Причина всех причин, так говорят мудрецы ведические. В конце 4-го тысячелетия до нашей эры Кришна явился из мира духовного. Он снизошел, да, на землю, чтобы явить свои игры, лилы, и чтобы восстановить принципы религиозные, очистить религию. Бхагават Пурана, Вишну Пурана, Махабхарата, произведения Шрилы Прабхупады, мы там везде можем об этом прочитать, о Кришне. Сам Кришна, у меня нет слов, чтобы как-то выразить свое отношение. Он прекрасен. Он цвета грозовой тучи. Его часто изображают мальчиком с флейтой, с ним Радха, его возлюбленная, прекрасная, она, главное, преданная его, гопи, девочки-пастушки, мальчики-пастухи. Отсылаю вас к первоисточникам, к прочтению литературы, которую указала. Вот это то, что хотелось бы озвучить по праздникам сегодня.
Хорошо, спасибо вам. В прошлый эфир мы говорили о детях, а тема сегодняшнего эфира называется «Счастливая семья». И причем семья с большой буквы. Почему именно об этом вы решили нам рассказать? И давайте начнем, как у нас, наверное, по традиции, взгляд ислама на семью. С этого начнем.
Семья с большой буквы, потому что... Мое видение все-таки такое, я не претендую, конечно, на истину в последней инстанции, но согласно мнению многих учителей различных традиций, в общем, они сходятся в своем взгляде на семью в том, что семья — это как малая церковь, как малое место для служения. Да? То есть есть храм, есть религиозные разнообразные учреждения, а есть семья — это как бы мини-храм. Такой. На самом деле он очень он велик, да, в своем, в своих плодах. То есть дети, они вообще сама эта тема, почему сначала первая лекция была тема о детях, и сейчас тема семьи. То есть это как продолжение, все это в одну лекцию было сложно уложить. То есть там, где люди объединяются в служении Богу, там семья с большой буквы. В служении истине, в служении другим людям, как хотите, можно здесь назвать. Но сама идея такая, что семья, основанная на духовных ценностях, это семья с большой буквы, и потомки такой семьи благословлены. Тема семьи очень обширная, конечно. Много лекторов занимается этой темой, я не буду повторяться. И озвучу вот здесь именно межрелигиозный взгляд. Начнем с исламского, да, взгляда, вот, да, согласно вашему вопросу, озвучу исламский взгляд на семью, на правила ее построения. И я здесь прокомментирую принципы, назову их, правила буду приводить, и буду приводить доказательства из Корана и Сунны пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Сунна, да, мы говорили, напомню, Сунна — это означает обычай, пример. То есть Сунна нам передана посредством хадисов. То есть повествований, рассказов о том, как поступал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в своей жизни земной. Да? И это получается как эталон для всей общины мусульманской, или уммы. Умма называется мусульманская община. То есть как умме нужно поступать, так как поступал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Так вот, эти доказательства из Сунны и Корана я буду приводить, и одним словом называются «далиль». Далиль, то есть доказательство, мотив, аргумент. Это шариатская терминология. Шариат – это свод правил мусульманских. И далиль, он нам указывает вот такое доказательство, неопровержимое из Корана или Сунны, то есть некая шариатская норма. Вот. Итак, я буду называть основные принципы и приводить далиль. Первый принцип. С точки зрения ислама, как и с любой точки зрения религиозной, основой для создания семьи должны быть любовь и милосердие. Далиль, например, 30-я сура, аят 21. Цитирую по смысловому переводу Корана «Аль-Мунтахаб фи тафсир аль-Куран аль-Карим». Это перевод смыслов, то есть недословный, смысловой. Сура 30, аят 21. «И знамение его милости – то, что он создал для вас мужчин, жен, того же человеческого рода, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами узы любви и сострадания. В этом явное знамение для тех, кто размышляет о творении Аллаха Всевышнего». Второе. Что важно, в исламе отсутствует институт монашества. Его нет. Далиль, да, 5-я сура, трапеза, 87-й аят. «О вы, которые уверовали, не запрещайте себе те блага, которые дозволил вам Аллах, и не приступайте пределы шариата Аллаха, будьте умеренными. Аллах не любит приступающих пределы». Конец цитаты. То есть Всевышний, он дает такое благо иметь семью. И это благо нужно использовать во славу Всевышнего, себе во благо. Это также, я процитировала сейчас по смысловому, да, переводу Корана. Далее рассмотрим. Необходимо жениться всем здоровым мусульманам. Это также предписание ислама. Независимо от благосостояния человека, ему необходимо жениться. Далиль, доказательство, да? 24-я сура, Нур, или Свет, аят 32. Цитирую. «Помогайте людям избежать прелюбодеяния и всего ведущего к этой мерзости. Поэтому соединяйте браком неженатых мужчин и незамужних женщин и праведных из ваших рабов и рабынь. Пусть недостаток не будет причиной, препятствующей браку. Поистине Аллах дарует надел для хорошей жизни тем, кто желает хранить свое целомудрие. Щедрость Аллаха велика, и не отяготит его обогащение людей, ведь он знает намерения людей, и его знание объемлет всякую вещь во Вселенной». Это также «Аль-Мунтахаб фи тафсир аль-Куран аль-Карим», смысловой перевод, да? Далее идем, тогда по теме перечислю, на ком жениться нельзя. Вот так, чтобы было понятно, на ком можно, сразу ограничим круг, на ком нельзя. Первое – это близкая родственница, то есть мать, дочь, родная сестра, родная тетя, племянница, на них жениться нельзя. Далиль. Да, то есть доказательства мы можем найти. 4-я сура Корана называется «Женщины». 22-23 аят. Цитирую. «Не женитесь на тех женщинах, на которых были женаты ваши отцы. Это дурной поступок, который Аллах и люди осуждают. Это мерзость и скверный, отвратительный путь. Аллах простит только в том случае, если подобный поступок был совершен вами раньше при язычестве». Конец цитаты. Также вот здесь нужно прокомментировать. Дело в том, что ну, то есть для нас сегодня понятно, да, что не женится на матери, да, на названной матери. Но вот в те времена до ислама были такие обычаи, несправедливые, связанные с положением женщины. И когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он пришел, и когда он свою миссию возглавил и знания начал давать, то есть он очистил религиозные принципы, которые были осквернены. Потому что раньше были, например, такие обычаи несправедливые, что, например, если у мужчины умирал отец, женатый на его матери, но эта женщина не являлась матерью родной, да, ребенку, то есть как бы названная мать, да, то вот этот сын, он заставлял эту свою мать, которая по статусу ему мать, потому что жена покойного отца, да, он заставлял ее выйти за нее замуж. Она не мать ему, да? Либо он наследовал ее даже без брачного договора. Вот такая была несправедливость. И также, например, если муж разводился с женой, то отнимал у нее тот дар, который он ей дарил, как предбрачный дар. Который, то есть когда они женились, он ей дал как жених. Или даже такие были варианты, что разведясь, мужчина запрещал своей жене выходить замуж, бывшей жене, да? Вот. Ислам женщин защитил в этом плане. То есть стало запрещено наследовать жен покойного отца, отбирать у них дар предбрачный. В случае развода также был снят запрет на повторное замужество разведенных женщин. То есть им можно было выходить замуж, если уж, не дай бог, у нее был развод, да? Так, далее. 23-й аят сура «Женщины». «Запрещены вам также ваши матери, ваши дочери, ваши сестры, ваши тетки по отцу и матери, дочери брата и дочери сестры, ваши матери, которые вскормили вас грудью, кормилицы, ваши сестры по кормлению, матери ваших жен, ваши воспитанницы, приемные дочери, которые под вашим покровительством от ваших жен, с которыми вы уже вошли в супружескую связь». Если вы еще не вошли к этим женам, то нет греха на вас, если женитесь на воспитаннице. Запрещены вам также жены ваших сыновей, которые от ваших чресел, а также запрещается иметь женами двух сестер одновременно. Такие браки, заключенные до ислама, прощаются, потому что Аллах всепрощающий и милосерден в своем шариате. Конец цитаты. Продолжаю, да, перечислять список, на ком жениться с точки зрения ислама. Нельзя мусульманину, на идолопоклоннице нельзя жениться, на слишком старой женщине, не в силу какого-то неуважения к ее возрасту, а в силу того, что старая женщина не способна рожать в силу возраста своего. Также, как я уже сказала, на одновременно двух родных сестрах. Также жениться нельзя на женщине, у которой траур. Траур у женщины длится после смерти мужа 4 месяца 10 дней. Это хадис Бухари 313, Муслим 21-27. В исламе только женщины траур держат. К мужчинам не относится это. Они сразу могут жениться, даже если у них жена ушла в мир иной. Так вот, про женщину. Женщина, этот период, он называется Идда. Но Идой также называют не только траур по покойному мужу, Идой также называется период выжидания после развода. Потому что женщина может еще как бы беременной, да, оказаться от предыдущего мужа. И в таком случае Идда, она длится до родов. Тем более понятно, что... Узнав о том, что будет ребенок, мужья обычно не хотят примирения, даже если до этого речь до развода доходила, далили, да, основание того, что я сейчас сказала. Сура 2, корова, аят 228, там указывается, что муж может вернуть свою жену, если захочет примирение. Также про Иду в Коране указывается в следующих сурах. Сура 2, аят 234-235. 33-я сура, 49-й аят, 65-я сура, с 1 по 4 аяты. На неверующий также запрещено жениться согласно шариату. И вот здесь интересный момент, что Коран позволяет мужчинам-мусульманам брать в жены женщину из числа людей Писания. Люди Писания или Ахль Аль-Китаб, так называются иудеи и христиане. В Коране. И вот процитирую 5 аят, 5 суры. «Вам разрешено брать в жены из целомудренных, верующих в Аллаха, а также из тех целомудренных, которым было ниспослано Писание до вас». И вот вообще вот интересно, так к слову скажу, что вот известный мусульманский ученый шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф, он отмечает, что вообще во времена первых мусульман в исламском государстве члены общества, они вне зависимости от конфессиональной принадлежности в равных условиях жили. И вот такой исследователь, как Джон Уильям Дрейпер, он отмечает, да, что ученые-христиане, равно как и ученые-иудеи, они в период правления халифата, они пользовались большим уважением, то есть они назначались халифами на ответственные государственные должности. И вот он приводит пример, например, что Харун ар-Рашид, это арабский халиф, да, что он при назначении ученого на должность, он учитывал не его конфессиональную или родовую принадлежность, а учитывал уровень его компетенций. То есть в вопросах должности, то есть должности, с которой он связан. Да? Это такое отступление было. Также продолжаем. Тогда на ком жениться нельзя, согласно шариату? Нельзя жениться на прелюбодейке или прелюбодее, кроме как после их покаяния. Если человек покаялся, это уже совсем другой вопрос, да? Потому что Всевышним сказано через хадис Кудси, да, мы говорили, что хадис Кудси — это прямые слова Всевышнего, переданные через пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям. То есть Коран — это слова Всевышнего, да, но также хадис Кудси — это также прямые слова Всевышнего, они переданы через пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям. И хадис означает предание, да, рассказ, мы говорили, а кут означает святой. И вот есть такой хадис Кудси, где Всевышний говорит: «Милость моя берет верх над гневом моим». То есть милость Бога, она выше всегда гнева Бога. И как бы человек ни грешил, если он покается, то человек, то Всевышний этого человека покаяние принимает. Также дальше продолжаем. Нельзя жениться на молочной сестре или выходить замуж за молочного брата. Здесь такой момент есть, что вообще с исламской точки зрения после третьего кормления грудью ребенка чужого, то есть, ну вот ребенка, если покормить грудью не своего, да, то считается уже, что женщина ему после третьего такого кормления будет являться кормилицей. И уже этот статус, он очень близок к статусу матери. И, соответственно, дети этой женщины тоже уже нельзя жениться на них. То есть с молочным братом, с молочной сестрой семью создавать нельзя. Получается, как родственники, они уже близки. И далее последний пункт, что нельзя жениться на жене своего сына, на матери своей жены, даже после ее смерти, на дочери жены от другого брака, одновременно на племяннице и ее тете, на сосватанной другому мужчине, женщине. Тоже не рекомендуется жениться. И мы знаем, да, что в исламе разрешено несколько жен иметь. Их может быть до 4. То есть максимально 4. Но они все должны жить в равных условиях. То есть одинаково они должны обеспечиваться. И одинаковое внимание, любовь, забота получать. И внимание к детям от этих жен тоже должно быть одинаковое. То есть это не одна семья, разделенная пополам, да, а это одна семья плюс еще одна, такая же полноценная семья. То есть вторая жена — это не любовница в законе, это еще одна семья. Должен быть свой дом у нее, свое содержание, дети должны быть также, да. Ну, это вопрос такой деликатный, это, конечно, очень болезненный вопрос. Здесь нужно, конечно, очень деликатно к этому вопросу подойти. Вот.
Угу. Спасибо, что рассказали нам об этом. А вот интересно было бы узнать, а есть ли в исламе обряд венчания? И чем он отличается от христианского? Или, может быть, чем-то схож?
Угу. В исламе венчание называется никах. И само свидетельство о никахе, которое выдает мулла или имам, человек, который читает, да, никах, молитву никаха для молодых, само это свидетельство, оно ценится, например, вот в исламских странах больше даже, чем печать в паспорте, чем официальная регистрация. Есть интересный хадис пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Этот хадис передал Аль-Бухари, номер 4802, и Муслим, номер 1466. От Абу Хурейры, да будет довольным Аллах, сообщается, что пророк, да благословит его Аллаха, приветствует, сказал: «На женщине женится из-за четырех вещей: имущества, знатности, красоты и религии. Ищи же ту, которая является религиозной, да сопутствует тебе удача». Или вот еще мы знаем о концовку этого хадиса, по-другому иногда переводят: «Иначе ты проиграешь». Так еще иногда можем встретить такой перевод. Ан-Навави, да помилует его Аллах, он сказал в шархе Муслима, процитирую его слова, как он прокомментировал, да, этот хадис, он говорил: «Правильное значение этого хадиса таково, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил, что обычно люди стремятся к одному из этих четырех качеств. И последнее качество, которое они хотят в женщине – религиозность. Добивайся же, о, желающий жениться, религиозную женщину. Это не приказ. Но этот хадис побуждает дружить и быть всегда рядом с религиозными людьми, потому что тот, кто дружит и общается с ними, извлекает пользу из их благого нрава и будет защищен с их стороны от всякого вреда». Конец цитаты. Также по поводу комментария этого хадиса Аль-Мубаракфури в работе «Тухфат Аль-Ахвази» сказал: «Аль-Кады, да помилует его Аллах, сказал: из обычаев людей то, что они хотят жениться на женщинах и выбирают их из-за какого-нибудь их качества. Благородным религиозным людям надлежит сделать так, чтобы религия была предметом их желаний и преследуемой целью даже в незначительных делах, а особенно в долгосрочных делах, чья значимость велика». Конец цитаты. То есть, да, здесь нам говорится о том, что нужно искать религиозность во всем, тем более в спутнице жизни, которая остается с тобой на всю жизнь. И, конечно, она должна быть религиозной. Также в книге «Фатхуль Кадир» Ибн Хумам, он приводит такой хадис от Табарани, от Анаса Ибн Малик, который передает от пророка, саллаху алейхи вассалям, что пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, сказал: «Кто женится на женщине из-за ее известности, славы, тому Аллах не увеличит ничего, кроме бесславия. Кто женится ради ее богатства, тому Аллах не увеличит ничего, кроме бедности. Кто женится ради знатности ее рода, тому Аллах не увеличит ничего, кроме низости. Кто женится на женщине, не желая ничего, кроме как для того, чтобы потупить свой взор от чужих женщин, уберечь свои половые органы от прелюбодеяния или для того, чтобы связаться родственными связями, Аллах даст баракят, благо, мужчине с этой женщиной и даст баракят женщине с этим мужчиной». Конец цитаты. То есть вот такое благословение дается, да, мужчине, когда он женится на женщине именно вот для того, чтобы соблюдать религиозные принципы, чтобы уберечь себя от прелюбодеяния, чтобы оберегать себя от других женщин и чтобы все вместе со своей женой осуществлять служение Богу. То есть такой мужчина, он очень благословен или благословлен. Вот такие хадисы замечательные.
Хорошо, тогда хотелось бы узнать, что нужно для никаха, то есть для венчания в исламе. Что необходимо?
Что нужно для никаха? Первое, самое главное, не главное, здесь все атрибуты важны. Первое, с чего начинается, это махр. То есть это имущество, которое жених дает своей будущей жене, выделяет его. Махр, он остается у жены в любом случае. То есть Махар, и, кстати, не путать это с Колымом нужно, потому что Колым – это другое. Колым – это выкуп за невесту, который дается роду невесты. Он выплачивается ее роду. Да? В России, например, вот, у районов, у народов Кавказа, в Средней Азии, да, в районах Сибири, там Колым существует и по сей день. Но это традиция народная. А вот махар – это обязательный пункт именно в исламском семейном праве. То есть это то, что мужчина дает своей будущей жене, и это ее имущество, которое у нее остается в любом случае, при любом стечении обстоятельств. И могут они, конечно, так договориться, например, что он может ей дать как-то вот обстановку какую-то домашнюю, да, но это они уже сами договариваются, то есть это может быть частью их домашней обстановки, но это, об этом это уже решает сама женщина, и вместе они договариваются. То есть махр – это обязательный пункт, о нем сказано в 4-м аяте суры женщины и в 24-м аяте суры женщины. Страна жениха и страна невесты, они между собой договариваются о размерах этого махра. Вот, учитывая мнение и невесты, и жениха. Также для никаха муж должен своей жене предоставить одеяние красивое, чтобы она себя чувствовала женщиной. Он должен ее вот в этом плане дать ей одежду красивую, украшения, подарки. Все это приблизительно в таком объеме, чтобы ей хватило на целый сезон. Вот. Также расходы, да, для никаха нужны. Также нужен еще попечитель со стороны невесты, нужен. И свидетели нужны. Присутствие, конечно, жениха и невесты, и, конечно, имамы или мулы, потому что только официальное религиозное лицо, имам или мула, они могут никах совершать. Мула – это аналогично священнику, а имам – это аналогично настоятелю. То есть имам, он заведует мечетью. И имам дословно переводится как «впереди стоящий». Имеется в виду, что он на молитве стоит впереди всех. Да? Требования к попечителю и двум свидетелям также существуют. То есть эти люди, они должны быть мусульмане. Исключение может быть, если невеста христианка. Они должны быть совершеннолетними. Они должны быть психически здоровы. Они должны быть благочестивые люди, и они должны слышать, видеть, говорить, чтобы полностью всеми своими, да, органами чувств засвидетельствовать это вот таинство никаха. И также вот такой вопрос, который нередко задается: кто может выступать попечителем невесты? Да? И вот здесь такой ответ, что попечителем может быть ее отец, ее дед, брат, племянник или сын ее брата, ее дядя может быть попечителем быть, может быть попечителем двоюродный брат отца. Если таковых нет, то в качестве попечителя может имам выступить. Обязательным условием является согласие женщины вступить в брак. По поводу отношений между мужем и женой, что говорит ислам? Конечно, что муж и жена должны друг друга беречь, с любовью относиться друг к другу, что они должны быть людьми религиозными, читать намаз, да, то есть ежедневную пятикратную молитву, воспитывать детей в духе благочестия. Мужчина может строго относиться к жене в случае ее непослушания. Мудрая женщина, она все-таки, мне кажется, будет вести себя так, чтобы этого не произошло. И думаю вообще, что принципы, которые вот благочестивая, которым благочестивая семья следовать должна, эти принципы, они многим понятны. Здесь, думаю, все ясно. То есть мужчина – глава в семье, женщина должна радовать его глаз. Я в общем, да, я сейчас говорю. Все эти принципы, они описаны в хадисах пророка Мухаммада. Много можем найти в Коране. Например, вот сура женщины, 19 аят, «Обращайтесь с вашими женами достойно». Это перевод Османова. Та же сура женщины, 34 аят, Мужчины обязаны заботиться о своих женах и об их благосостоянии, потому что Аллах дал им преимущество перед женщинами и потому что они расходуют из своего имущества на содержание семьи. Ведь они работают, чтобы достойным образом содержать семью. Праведные женщины повинуются Аллаху и своим мужьям, и в их отсутствии блюдут себя, как приказал Аллах. Конец цитаты. Это я сейчас привела по переводу Аль-Мунтахаб и Тафсир Аль-Куран Аль-Карим. Ну, я, например, считаю, что это только прекрасно, если мужчина впереди, если он заботится, если он глава, и вот быть замужем, да, то есть быть за мужем, за ним. Просто иногда можно услышать такие упреки, да, что вот как бы мужчины подавляют женщин, что вот почему мужчинам как-то вот больше здесь разрешается. Мне кажется, это немного неверный взгляд, и если быть более деликатным в этом вопросе, более внимательно посмотреть, то мы увидим, что природа женщины — это быть гибкой, мягкой, радовать своего мужа и заботиться о благочестии своей семьи. И мне кажется, только в этом случае она может быть счастлива. А мужчина, он уже как глава, он как ведущий, да, этого корабля в море жизненном. Также сура Нур, 31 аят. «Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали долу глаза и оберегали свое целомудрие. Пусть не выставляют на показ своих прекрас, за исключением тех, которые видны. Пусть они прикрывают головными покрывалами вырез на груди и не показывают свои красы мужчинам, кроме своих мужей или своих отцов, или своих свекров, или своих сыновей, или сыновей своих мужей, или своих братьев, или сыновей своих братьев, или сыновей своих сестер, или своим женщинам, или своим невольникам, или слугам из мужчин, у которых нет вожделения, или детям, которые не ведают о женской наготе. Пусть они не выставляют свои ноги, чтобы стали видны скрываемые красоты. Обратитесь, все верующие, к Аллаху с мольбой о прощении. Быть может, вы будете счастливы». Это перевод Османова. То есть, согласно исламу, женщина бережет свою красоту, но это не для того, чтобы как-то вот ее так заневолить, да, чтобы она была такая в черном теле. Основная идея не в этом, а для того, чтобы эта красота, эта ее нежность уходила прежде всего в ее дом, чтобы она там вела гнездо и заботилась о своем муже, и прежде всего была женщиной для него. А со всеми другими людьми она может играть роль, выполнять свою роль, да, сестры, дочери, матери, и также с другими мужчинами общаться, исходя из этой роли, да, как сестра с братом. И такие женщины, они благословлены. Вот это то, что по исламу.
Хорошо. Тему ислама мы завершили. Давайте тогда теперь услышим, что же говорит христианство о семейных союзах.
Хорошо. По поводу христианства. Книга Бытия, 2 глава, 24 стих. Там мы можем найти такую фразу: «И будут двое одна плоть». То есть здесь речь идет о том, что муж и жена, они должны в Боге объединиться, да, стать единым. То есть не просто создать такую социальную ячейку, поставить штамп в паспорте, купить новую мебель, вкусно кушать, да, хотя это тоже важно. Вот. Но важнее им осуществлять именно совместное служение Богу. Это первоочередная задача семьи. Есть такие религии, где нет понятия Бога, да, но там всегда есть понятие служения и всегда есть понятие высшего. Служение истине, да, то есть супруги должны осуществлять, служение другим людям. Вообще семья с большой буквы, мы говорили, да, уже в начале, что это там, где люди выше целью объединены, служением, да, духовным развитием. И тогда по всем остальным пунктам у них тоже все будет хорошо, когда они на высшем сошлись, да. Святой апостол Павел, он очень возвышенно говорил о браке. Он говорил: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела». Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банию водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящий свою жену, любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Конец цитаты. Это вот такое, такой фрагмент я сейчас процитировала. Это из послания апостола Павла Ефесянам, 5 глава, с 22 по 32 стихи. Эфес — это город такой малоазиатский, и его жителям Павел, апостол, он проповедуя это послание, составил, да, поэтому такое название, что послание апостола Павла к Ефесянам. А вот оно дошло до нас с вами. То есть брачный союз – это с точки зрения христианства так же свято, как союз церкви с Христом. И вот если мы посмотрим, например, Бытие, 3 стих, 3 глава, 16 стих. «Господь сказал Еве: к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Да? То есть вот мы здесь тоже встречаем то, что мы сейчас в исламе, да, встретили по поводу того, что муж впереди, а жена за ним. И это хорошо, это благословение, это роли, это выполнение своих обязанностей. Про мужа же говорится здесь, что он в поте лица будет зарабатывать хлеб. Бытие 3.19, там мы можем это прочесть. То есть мы знаем, да, что обеспечение семьи – это мужская обязанность. У мужа активность в большинстве своем она внешняя, направленная на социальный успех семьи. А у женщины внутренняя, то есть она атмосферу дает, гармонию в семье, вот, вьет гнездо. Также вот по поводу цитат интересных из Писания. Послание к Колоссянам святого апостола Павла. Цитирую. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Конец цитаты. То есть вот здесь уже, да, мы тоже можем, например, с исламской точки зрения, которую я озвучила вначале, провести параллель. Это видно. Послание к Колоссянам, да, вот здесь тоже объясню. То есть во Фригии, это было на западе Малой Азии, такое государство, и там город Колоссы. Вот к христианам этого города апостол Павел обращается в этом послании, поэтому так называется, что в городе Колоссы жили колоссяне. Вот послание к Колоссянам. Далее идем, да. В Ветхом Завете такой момент есть, когда Всевышний дал указание Иакову возвратиться в землю его отцов. Иаков, он прежде всего позвал своих жен. У него было две жены, Рахиль и Лия. Он позвал своих жен, и он с ними посоветовался по этому вопросу. И только после того, как он посоветовался с ними, он исполнил указание Бога. Понимаете, да, какая идея? То есть сначала он взял благословение также у своих жен, а потом уже сначала его благословил Бог, потом его благословили жены, а потом уже он приступил к активным действиям. Мы можем это найти в книге Бытия, 31 глава, там это описывается. Также вот интересно, мне нравится первое послание Петра, глава 3, стих с 1 по 9. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно-мудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Конец цитаты. В Библии вообще много раз слово «семейство», «семейство» упоминается. Например, вот Бытие 7.1. «И сказал Господь Бог Ною, войди ты и все царство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною в роде сем». Конец цитаты. То есть Ной мы помним, да, он в исламе называется пророком Нухом, о нем также сказано в Коране. Продолжу по христианскому писанию. Второзаконие 12.7. Цитируем. «И ешьте там пред Господом Богом вашим, и веселитесь вы и семейство ваше, а всем, что делалось руками вашими, чем благословил тебя Господь Бог твой». Конец цитаты. Также вот Второзаконие 14.26. «И веселись ты и семейство твое». Здесь указано. Также вот интересно. Притча Соломона, 31 глава. Я всю ее процитирую, она небольшая. Здесь упоминается древний царь Лемуил. Лемуил означает это имя «принадлежавший Богу». В Библии он только один раз упоминается здесь. И здесь приведены вот наставления ему, его матери. Его мать его наставляет. Итак, притча Соломон, 31 глава. Слова царя Лемуила. Похвала добродетельной жены. Слова Лемуила царя, наставление, которое преподала ему мать его. «Что, сын мой, что, сын чрева моего, что, сын обетов моих? Не отдавай женщинам сил твоих, ни путей твоих погубительницам царей, ни царям Лемуил, ни царям пить вино, и ни князьям секиру, чтобы, напившись, они не забыли закона и не превратили суда всех угнетаемых. Дайте секиру погибающему и вино огорченному душою. Пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит больше о своем страдании. Открывай уста твои за безгласного и для защиты всех сирот. Открывай уста твои для правосудия и для дела бедного и нищего. Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом. Во все дни жизни своей добывает шерсть и лен, и с охотой работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочная служанкам своим. Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник, припоясывает силу и чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет, и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, вессон и пурпур одежды ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Крепость и красота одежды ее, и весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее у ворот дела ее. Конец цитаты. Вот такой фрагмент замечательный. И по поводу христианского взгляда на семью еще так вот хотелось бы подытожить, что во времена первых христиан молитва в христианской семье она была общая. То есть старший в семье он читал молитву вслух, да? Другие члены семьи они за ним повторяли. Можно по очереди читать молитву, то есть чтобы каждый член семьи читал какой-то фрагмент молитвы. Также я слышала, что святые отцы они рекомендуют, что хорошо, если в конце молитвы все вместе поют какое-то молитвенное пение, восхваление, величание, то есть кандакт, то есть такое молитвенное пение, оно объединяет совместное пение, оно вообще объединяет. То есть это укрепляет коллективный дух в семье, это единение такое, можно сказать. Ну, мы говорили, да, на эфире, в эфире прошлом, что ребенок, чтобы он жил церковной жизнью, нужно, чтобы сами родители жили церковной жизнью. Чтобы ребенок исповедовался, причащался, надо и родителям это делать. Вот то, что могу по христианству озвучить.
Хорошо, это был взгляд христианства на тему семьи. А как эта тема отражается в буддизме?
В буддизме есть такая сутра Будды. Сутра, вот слово это объясню также. Слово, может быть, это непонятно. Сутра, это на санскрите, на пали сутта означает нить. Нить. То есть это такое высказывание, лаконичное, сжатое, как тезис. Похоже на это, да, специально вот для заучивания наизусть. И одновременно такая очень сжатая формулировка, но очень глубокая. Вот в форме таких сводных высказываний, знаний, они в Древней Индии излагались. И при жизни Будды, кстати, его поучения, они не записывались, он не разрешал. Они стали записываться и передаваться его учениками вот после его ухода уже в паринирвану, по его разрешению. Так вот, существует такая сутра Будды, называется она Сингалавада Сутта. В ней Будда дает объяснение по поводу любви. И мы на прошлой лекции перечисляли обязанности родителей и детей. Так вот, это из этой суры было перечислено. И по поводу вот, поведения мужа, его обязанностей, обязанности жены, интересное наставление Будды. Обязанности мужа. Первое. Быть добрым к своей жене. Второе. Быть с ней вежливым. То есть должно быть уважение к ней, да, такое вежливое отношение. И он должен быть верен ей. В смысле, не допускать измен. Это вот качество верности супругу, оно в 5 главных буддийских обетов для мирян и мирянок оно входит. И по поводу вот этих 5 обетов буддийских, да, для мирян и мирянок, то, что, может быть, тоже непонятно, я тогда объясню. То есть существует для мирян и мирянок 5 обетов в буддизме. Первый обет – это не убивать живых существ и не причинять им вреда. Второй обет – это не воровать. Третий обет – это не изменять супругу или супруге. Четвертый обет – это не говорить лживых речей, не сплетничать, не грубить, да, то есть в отношении речи, чтобы она была чистой. И пятый обет – не употреблять наркотики, алкоголь, одурманивающие вещества, да. Также, например, вот, ну, когда это используется? То есть, например, во время посвящения буддийских, когда получают посвящение буддийские, то вот эти обеты соблюдаются, да? И вообще их рекомендовано постоянно соблюдать, это очень благоприятно. И мы говорили на лекции 10-й, посвященной детям, про понимание глубокое такое, да, почему детей желательно иметь с религиозной точки зрения. И с точки зрения буддизма в том числе, да, благожелательно иметь много детей. Потому что, согласно вот этому обету, не убивать, да, есть обратная сторона у этого обета, то есть даровать жизнь, кормить, рожать детей. И если не будут рождаться дети, то кто будет достигать просветления, да? И дальше продолжу про обязанности мужа. Муж, он должен доверить жене домашнее хозяйство свое. Ну, это не значит, что ему запрещено ей помогать. Если он хочет, пожалуйста, он может помогать. Просто есть понятие в буддизме внешних и внутренних обязанностей. Внутренние обязанности по благоустройству гнезда, благоустройству дома – это обязанности жены. А внешние обязанности, они касаются социальной активности мужа. Зарабатыванию средств для жизни семьи, чтобы земля могла, семья могла существовать нормально, в материальном смысле, да. Но, конечно, им обоим рекомендуется заниматься духовной практикой, работать со своим умом, вне зависимости от внешности или внутренности, внешней или внутренней ориентации их обязанностей. Духовная практика – это обязанность каждого члена семьи. Также следующая обязанность мужа, она проистекает из предыдущей, да, она означает, что муж должен дать жене все необходимое: пищу, деньги, наряды, украшения различные, все это он должен ей дать. Обязанности жены, да, как я уже сказала, они основаны на сохранении домашнего очага. Перечислю обязанности жены. Первое. Жена должна на высоком уровне, вот в этом плане, в плане охранения домашнего очага, свои обязанности выполнять, готовить, убираться, покупать продукты. Она должна быть верна мужу своему. Это вторая ее обязанность. Также третья обязанность. Она должна сохранять и приумножать заработанные им средства, имущество, бережно относиться, да, вот к этому капиталу внимательно относиться, который он своим трудом заработал. И также обязанность четвертая, что она должна равно заботиться как о своих родственниках, как о своем роде, да, так и о родственниках мужа. То есть эти два рода, ее и мужа, должны быть для нее равнозначны в уделении внимания и любви им, и помощи. Также про уровни любви, вот в буддизме здесь надо обязательно озвучить, вот сейчас я это сделаю. В буддизме подчеркивается, есть такая идея очень важная, что мы должны перейти от любви, основанной на привязанности и на желании получения удовольствия от другого человека, на наслаждении им, к любви дающей, служащей другим, а еще выше к универсальной любви, то есть к желанию счастья всем живым существам, каждому живому существу. Это тот уровень, вот, на котором нас вообще видят существа просветленные, и мы должны стремиться к уровню любви этой, к мотивации любви, ради блага всех живых существ. Вот.
Хорошо. Спасибо вам, Елена. Практически вот ровно час мы слушали о том, как создается счастливая семья в различных религиозных традициях. Можно заметить много общего. Кто желает, тот найдет это, тот и услышит. Но на прошлом эфире, когда вы говорили о детях, у нас, я говорила, что был вопрос, один вопрос от Алины. И я пообещала в прошлый раз зачитать его в этом эфире, и действительно, сейчас я это сделаю. Этот вопрос я, кстати, продублировала в тему нашей сегодняшней беседы. Здравствуйте, Елена пишет: «Алина, с большим интересом слушаю ваше выступление. Спасибо за ваш труд. Назовите, пожалуйста, имя автора перевода Корана, которого вы цитируете на передаче, а также чем объясняется ваш выбор именно этого автора. Я читаю перевод Крачковского, и он сильно не совпадает с тем, который используете вы. Также, что вы можете сказать о переводах и переводчиках, так, и переводчиках Корана? Являются ли они авторитетными в том смысле, как принято в ведической традиции? То есть, есть ли у них духовные учителя?»
По поводу ответа на этот вопрос, спасибо большое, Алина, спасибо за теплые слова, я очень ценю, примите, пожалуйста, мои поклоны. Мир вам, отличный вопрос, спасибо, потому что часто я забываю указать перевод, а это делать необходимо.
Но сегодня вы несколько раз говорили, по-моему, о переводчике.
Да, сегодня я постоянно указывала перевод, воспользовавшись вот этим указанием, восприняла его как добрый совет. У меня обычно указано, но я не проговариваю слух. Да? Теперь я буду озвучивать, постараюсь это сделать. Отличный вопрос. В большинстве своем я использую для цитирования смысловой перевод Корана. То есть «Аль-Мунтахаб», «Фитафсир», «Аль-Куран», «Аль-Карим». Слово «тафсир» оно означает разъяснение, смысл, то есть это перевод смыслов, он недословный. Ну, его подготовил Исламский университет, известный Аль-Асхар. И это издание «Аль-Мунтахаб фи тафсир аль-Куран аль-Карим», он вообще рекомендуется для общего ознакомления с Кораном и вообще для начинающих. Его рекомендуют духовенство читать. Также вот те мулы, имамы, которых я знаю, они рекомендуют перевод Османова читать. И также вот я хотела еще поблагодарить человека. Прошлый эфир прислали сообщение. Ник Астросимплекс у слушателей или слушательницы за слова благодарные. Вот хотела поблагодарить. В ответ мои поклоны примите, пожалуйста.
Но это еще не все. У нас есть еще небольшой вопрос, на который, я думаю, вы сейчас ответите. Ольга написала нам уже сегодня. Есть ли какое-нибудь объяснение, почему в исламе уточняется, что нельзя жениться на матери и так далее? Вроде бы очевидные вещи, но в христианстве это не уточняется. Очевидно, что христианство тоже это предполагает, но это, видимо, было непонятно людям, и поэтому Бог дал им ислам, где все уже до мелочей расписано. Это такой вопрос, так ли это?
Всегда нужно учитывать место, время и обстоятельства, то есть ту ситуацию социальную, экономическую, политическую, религиозную, которая существует, да, в тот период, когда тот или иной пророк дает учение. Это очень важно иметь в виду, потому что в большинстве своем приходят такие откровения от Всевышнего, такие писания именно тогда, когда требуется очень большая коррекция. И именно тогда пророки или воплощение Бога появляются и производят такое очищение религии. Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, он пророк, и жил он во времена очень сложные. Это все рекомендую вам тогда просто поподробнее прочитать, да, про первые исламские времена. Есть такой фильм «Мухаммад, посланник Бога». Если я не ошибаюсь, называется он так. В нем очень хорошо описана вот эта вся ситуация, показана, и через что пришлось проходить первым мусульманам, какая тогда была ситуация. Там вообще существовало очень много различных религиозных, вообще даже они были не столько религиозными, сколько родовыми, различными учениями, течениями. Очень много было разных богов, и тогда вот именно нужно было провести такую реструктуризацию, да, структуризацию, точнее, провести, что вот именно сделать упор на верование в единого Бога. Это то, что нужно было в тот момент озвучить, чтобы все собрать воедино, вот такое мировоззрение людское, и чем пророк Мухаммад, он и занялся, саллаху алейхи вассалям, точнее, не он, а через него. По поводу того, что вот это как раз-таки этот вопрос, я понимаю, спасибо большое, хороший вопрос, я понимаю вот состояние человека, который задает такой вопрос, это просто разная ментальность. Понимаете, когда мы говорим о межрелигиозном диалоге, здесь важно еще погружаться в ментальность другой религии. То есть, когда мы изучаем ее, мы должны действительно погрузиться туда. Как нельзя с европейскими мозгами, да, понять восточную философию. Это очень сложно. То есть надо забыть о том, что ты европеец, погрузиться в восточные науки. И там только ты увидишь вот эту логику, да, поймешь. Так и здесь. Здесь, понимаете, вот почему говорят, ислам – путь правил, христианство, говорят, религия любви, да, буддизм – религия мудрости. Это не значит, что в каждой из этих религий отсутствует все остальное, да, что где-то есть любовь, там, но нет правил. Такого нет. Но просто есть упор определенный. И вот в данном случае, почему именно так? Просто здесь вот немного надо понять, что шариат – это свод мусульманских правил. Там конкретно прописывается. Без каких-то пустот, понимаете? Так можно, так нельзя. Это можно, это нельзя. Вот это такая логика. Понимаете? Это путь, это такой путь правил. Здесь другая религиозная логика. И также, чтобы это понять, также я рекомендую почитать сами священные тексты, Коран, в переводе Османова, в переводе Аль-Мунтахаб, Тафсир Аль-Куран Аль-Карим. И тогда станет это понятно. И вот восприниматься будет органично. А по поводу того, что новые посланники, пророки приходят и обновляют знания, мне кажется, это нормально, потому что с течением времени знание, оно приобретает некоторые такие вот формы, где необходимо, чтобы пришла такая новая личность, через которую бы Всевышний дал знания.
Вот. Угу. И еще Галина нам написала, причины, по которым должны жениться мужчины по исламу, какие-то 4 причины она хочет уточнить. Вы говорили об этом же? Или нет? Было такое?
Имеется в виду вопрос про, про хадис, наверное, я так понимаю, спрашивает человек.
Вот не могу сказать, не разбираюсь в этом вопросе точно.
Ну, здесь, конечно, желательно получить бы пояснение от Галины. Спасибо большое вам за вопрос. Вы сформулируйте, пожалуйста, его поточнее. Я вам на этот вопрос отвечу. Тогда давайте я сейчас еще раз все-таки озвучу этот хадис, потому что, может быть, человек прослушал этот фрагмент. И, может быть, не только он один, да?
Давайте очень кратко, потому что это у нас в записи все сохранится. Кто желает, тот переслушает.
Да, то есть пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, он говорил, что на женщине женится из-за 4 вещей, да, имущество, знатности, красоты и религии. И он говорил, что нужно выбирать ту, которая является религиозной.
Да, да, иначе об этом было сказано. Угу. Спасибо, вот. Спасибо. И еще напоследок у нас просто отзыв написала Ева. «Мир вам! Благодарю за эфир! Слушаю с вниманием и благодарностью! Умар ибн Аль-Хаттаб. Еще один фильм, посвященный временам становления ислама». Это рекомендация от нашей слушательницы Евы.
По поводу этого фильма... Я дам комментарий в следующий раз, потому что, вы знаете, этот фильм, он в нем изображают пророка, саллаху алейхи вассалям, а в исламе запрещено изображение вообще какой-то образ, да, пророку, чтобы давался. И поэтому этот фильм, он рекомендован не мусульманам с целью ознакомления с исламом.
Вот так.
Вот, то есть, ну, да. Для получения знания об исламе смотреть его можно. Но более подробно я дам комментарий. У меня есть одна ссылка по поводу этого фильма. Я ее озвучу тогда в следующем эфире.
Хорошо, договорились. Спасибо вам за сегодняшний эфир. Спасибо за то время, что уделяете вы, и за ваше добродушное такое отношение к нашим слушателям. Спасибо. До следующей встречи ровно через неделю в эфире Веда Радио.
Мои поклоны.
До свидания.